Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Двадцать часов шесть минут. Вечерний буфет начинает работу. У микрофона Сергей Рыбко. И, разумеется, масса тем у вас для вас было заготовлено. Но сами понимаете, нельзя не начинать этот вечерний разговор с главной темы – уход из жизни Ислама Каримова. Я пока вас приветствовал, запинался, потому что просто в телефоне рылся, искал аккаунт его младшей дочери Лолы, Лолы Каримовой-Теляевой, нашел. И вот есть от нее теперь уже сообщение. «Он ушел от нас, многоточие, подбираю слова, запятая, и сама не верю в это, многоточие». Дальше, видимо, тот же текст, на узбекском, вероятно, и в качестве иллюстрации просто черный квадрат. Опубликован Лолой Каримовой-Теляевой, младшей дочерью президента Узбекистана. Начиная с 28 августа, все внимательно следят за состоянием здоровья президента Узбекистана. Масса противоречивых сообщений приходила, в том числе и сегодня. Сегодня особенно напряженная обстановка была. Интерфаксу пришлось выпускать отдельную новость о том, что они аннулируют ряд своих прежних сообщений о том, что Ислам Каримов ушел из жизни. Ряд политических лидеров, президент Грузии, премьер-министр Турции в официальных обращениях выразили соболезнования семье Каримовой, гражданам Узбекистана, хотя на тот момент официальных сообщений о его смерти не было. И вот менее 10 минут назад стали появляться официальные заявления правительства и парламента Узбекистана. Обращает на себя внимание, например, вот что. В самом первом, ну и самом значимом заявлении правительства Узбекистана пишут так. Президент Узбекистана Ислам Каримов скончался 2 сентября. То есть официальной датой смерти называется сегодняшний день, 2 сентября. Сегодня на протяжении дня вы могли обнаружить в сети и видеоматериалы любительские, и фотоматериалы тоже в основном любительские, из Самарканда, родного города Ислама Каримова, куда, судя по всему, его тело уже доставлено, где завтра пройдет церемония прощания. Руководить этой комиссией по организации похорон будет премьер страны Мирзиеев. А те видеоматериалы, которые сегодня были, они были из аэропорта, который сегодня не принимает самолеты, ну и не отправляет, соответственно. И завтра тоже аэропорт Самарканда не работает. Возможно, все-таки какие-то рейсы все-таки он будет принимать. Мы же с вами понимаем, что масса официальных лиц должна посетить эту церемонию, должна проститься с Исламом Каримовым, так что, видимо, просто для спецрейсов аэропорт закрыт. Гражданские не будут летать, а специальные борты будет аэропорт принимать. Что еще известно на текущий момент? Всего 10 минут этому официальному заявлению, поэтому давайте по пунктам разбираться. Обращает на себя внимание то, что многие информагентства опубликовали комментарии политических деятелей, религиозных деятелей, комментарии о том Каримове, который как будто нас уже покинул, спустя секунды. Ну, минуты, ладно, я, может быть, не совсем верно об этом говорю. Спустя минуты после того, как официальное сообщение было до нас донесено. У Горбачева комментарии взяли, взяли комментарий у муфтия Москвы центрального региона Альбир Карганова. Ну, то есть были у людей уже заготовки, и вот, получается, Горбачев и Карганов еще до официального объявления о смерти Каримова, ну, может быть, были извещены о том, что он ушел из жизни, и поэтому позволили себе дать эти комментарии, либо... Ну, либо вот впрок их заготовили. Я понимаю, когда журналисты некрологи впрок готовят о деятелях каких-то. Это, в общем, практика разумная и нормальная. Но вот так, чтобы взять полноценный комментарий об умершем человеке, когда он еще жив, ну, когда его смерть еще официально не объявили, это, по-моему, немножко новация. Ну, где-то уже почти новация. Сейчас я попытаюсь найти для вас комментарий Горбачева. Кажется, РИА Новости преуспели в этой части. Пушков, Каримов, комиссию по организации. Путин, репортаж. Давайте вы тоже присоединяйтесь ко всему происходящему. С 28 числа вы и мы здесь следили за сообщениями о состоянии Ислама Каримова. И вот только 10 минут назад подтвердили его уход из жизни. 7373948. Давайте я вас сейчас подключу, чтобы просто иметь возможность подсобрать эти комментарии, которые только-только сыпятся. 7373948. Это для звонков в прямой эфир. СМС-портал плюс 7 925 48 94 8 для СМС-сообщений. Телеграм-бот говорит МСК-бот. Вроде работает, пишите туда, пожалуйста. 7373948 для звонков. Руководитель такой авторитарной республики с серьезным клановым каркасом. Ну, вы сами понимаете, у вас у всех это сейчас есть в голове. Вы просто готовы охарактеризовать Ислама Каримова как руководителя. Не только, кстати, вот в нынешний период, в 21 веке. 90-е, его... Может быть, как трансформацию его образа, трансформацию его как политического деятеля, начиная там с 80-х годов по нынешний день. 7373948, вы пока несколько слов о Каримове в целом, а я потом вам Горбачева почитаю о Каримове в целом. Пожалуйста, простите. 7373948, давайте, добрый вечер, слушаем вас.
Да, добрый вечер, добрый.
Алло. Да, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Да, меня зовут Тимофей. Ну, что сказать, человек великий. Жаль, что такие люди умирают.
А вы могли бы, Тимофей, не общими словами, а сказать, человек великий, потому что?
Потому что он сделал для страны столько много, что ни один человек не сделал столько, как он. И после него начнется гражданская война. И это очень печально. Спасибо.
Это все, что нам готов сказать Тимофей. Постарайтесь не лениться. Постарайтесь чуть подробнее указывать на конкретные... успехи Ислама Каримова на посту, который он занимал более четверти века, получается, если брать еще и советский период. В один голос, я думаю, многие воскликнут о том, что в заслугу его можно поставить борьбу с организованной преступностью. Причем, как рассуждают люди небезразличные, это борьба буквально физическая, то есть физическое уничтожение тех, кто ответственен за создание организованных преступных групп в Узбекистане. Многие за это готовы благодарить Каримова, но... А их оппоненты будут говорить о том, что уровень жизни в Узбекистане по сей день нельзя никак назвать высоким, достойным, приятным. Люди не стремятся толпами в Узбекистан, часто в обратную сторону движутся. 7373948, я продолжаю искать заявление Горбачева и с удовольствием ваше заявление слушать. Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер, Валентина, Москва. Да. Хочется выразить соболезнования. А еще я думаю, что госпожа Нуланд уже в воздухе. Мы-то не торопимся. А вот я думаю, что госпожа Нуланд.
Услышали вас, Валентина, и даже поняли. Вы утверждаете, что нынешний момент будет использован внешними силами для того, чтобы как-то кардинальным образом влиять на ситуацию в Узбекистане. Вернемся, наверное, к этому разговору. Я пока нашел заявление Горбачева, цитирую по кому? Интерфакс, который сегодня нас всех на уши посреди дня поднял, а потом аннулировал свои новости. Меня с Исламом Каримовым связывали давние отношения. Я сам выдвигал его на лидирующие позиции в Узбекистане. Принимаем... на веру и принимаем во внимание. Горбачев, Каримов был протеже Горбачева. По словам Горбачева, Ислам Каримов был способным человеком с сильным характером. Многие его качества обеспечивали успех его деятельности, хотя ситуация в Узбекистане складывалась не так просто. Горбачев выражает сожаление в связи со смертью Каримова, отмечает, что тот путь, по которому пойдет Узбекистан, должен выбрать сам народ. Все мы заинтересованы в том, чтобы традиции добрососедства и сотрудничества с РФ сохранил тот, кто возглавит республику после Ислама Каримова. Это Михаил Горбачев зачитал сообщение Интерфакса. 7373948, это наш прямой эфир. Вы присоединяетесь к этому разговору, готовы подробно, развернуто характеризовать фигуру Ислама Каримова. Это мы вот начинаем, да, с этого, провожая человека, а потом мы переходим к рассуждениям о том, как возможно будет складываться жизнь в республике после ухода такого могучего лидера. 7373948, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, вы в эфире, вы знаете биографию Ислама Каримова, вы не просто соболезнования собираетесь выражать.
Ну, не то чтобы прям совсем знаю, я просто прожил там 19 лет в Узбекистане. Ну, приблизительно могу сказать так, заслуги.
Вот. Давайте.
Ну, смотрите, значит, после распада СССР, да, когда получил независимость Узбекистан, там ни разу не было гражданской войны. Вот, то есть и как таковое, ну, там вот я, допустим, славянин русский, да, у нас не было открытой там вражды, допустим, да.
У нас были войны на территории государства, давайте так. У нас были.
Ну, в Узбекистане не было.
В Узбекистане не было, так, ну, принимается.
Вот, плюс, допустим, ну, средний, как бы, от голода там никто не умирал. Вот, конечно, тяжелый период был, 90-е, я их помню, я как раз в школе учился, вот, но так, чтобы вот с голоду прям помирать, никто не помирал, вот, ну, пережили 90-е, более-менее, как бы, люди выжили, вот.
Хорошо, ну, теперь вот, подытоживая сказанное ранее, точка, к которой Каримов привел сейчас Узбекистан, это, ну, все равно положительный момент, положительный этап в истории развития Узбекистана, или сейчас есть опасность, что там действительно что-то, эти самые устои,
да,
которые вы похвалили?
Да, я думаю, что возможно что-то будет, потому что вот все вот эти теракты и исламистские движения жестко пресекались, там не было такого, чтобы... Как что-то где-то там появился какой-то очажок, он сразу же гасился. И как правильно вы заметили, там вот по преступности, да, там свели на нет, значит, вот эту вот воровскую вот эту жизнь, да, вот машины, допустим, там угонов практически не было, да, потому что, ну, не было смысла угонять машину, за нее там за угон 15 лет, да, грубо говоря. Вот. Да, там какие-то, может, мелкие стычки были, да, там по поводу, значит, этнических каких-то разборок, но это все мелочь, да, крупномасштабных никаких не было.
Крупномасштабных не было, спасибо. Но слушатель в итоге высказывает опасение, что нынешняя точка, в которой находится Узбекистан, это не точка стабильности. Что-то может начать просачиваться в страну, и, возможно, это радикальный исламизм. Если... так уж быть совсем честными до конца, то, ну, нельзя сказать, что так уж тихо-гладко все было в Узбекистане по части какого-то внутренних политических противостояний. Вот, слушатель назвал это гражданской войной или какое-то подобие гражданской войны. Возможно, было в мае 2005 года, были беспорядки, они были подавлены властями с применением оружия. Там США как-то гневались, выступали по этому поводу. Европа тоже немножко была недовольна. Каримов трактовал это как попытку Вашингтона сменить режим в Узбекистане путем цветной революции. Ну и Москва поддержала тогда эту версию Ташкента о том, что организацию выступлений этих антиправительственных, антипрезидентских, да, вероятно, откуда-то со стороны поддерживали, и черт кто знает, может, это был и Вашингтон. Это 2005 год, но, кажется, это последняя такая крупная какая-то уличная... Заварушка, может, не самое уместное слово, но какие-то уличные противостояния, которые были в Узбекистане. 7373948, телефон прямого эфира, пожалуйста, присоединяйтесь к этому разговору. Но не только о фигуре Каримова говорим, а и о дальнейшей судьбе республики. Но вот чуть ранее здесь высказывались предположения, что вот сейчас, как нож в щель в какую-то попытается какой-то внешний агент влияния просочиться на территорию Узбекистана. Если вы думаете так, вы мне расскажите, зачем. 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Алишер.
Да, Алишер, я... приемник только сделайте тише, с удовольствием вас выслушаем. Добрый вечер.
Да, я в первую очередь хотел произнести соболезнования всему нашему народу узбекскому в кончине президента. Вот. Если говорить коротко, то он оставил хороший след истории Узбекистана, вообще мировой политики.
Хорошо, Алишер.
Если его поставят добрые и плохие дела на чашу весов, поверьте, очень тяжело будет чаша весов, добрые дела, которые. Не ошибается. Все президенты ошибаются, все там где-то кого-то не устраивают. Ну, таких единственное я могу сказать, что мне не понравился, что он с самого начала, когда Узбекистан стал независимым, он держал на расстоянии, то есть с России, он был на расстоянии, он никак не мог в тесных отношениях. Это до сих пор сейчас сказывается.
Алишер, а есть кому следом за Каримовым пополнять эту чашу с добром? Вот кто может занять его место или просто продолжить его дело?
Его дела продолжат его же, можно сказать, преследователи. Ну, я имею в виду...
Да, вы пофамильно знаете этих людей?
Это премьер-министр Шавкат Мирзияев. Ага. Он несколько лет работает на этом посту премьер-министром, и он знает каждые уголки республики, каждый там плюсы, минусы, он знает. Человек достойный, жесткий, вот, даже, он даже жестче, чем Каримов.
Вот. Скажите, думаю... а вот Мирзияев, он откуда? Он в силовых каких-то структурах состоял?
Нет, он, насколько я помню, он был... Хакимом, как губернатор, да, сейчас говорят, вот, был губернатором в районе города Ташкента, потом он был губернатором области уже, вот, Джизакскую, если я не ошибаюсь, а потом его назначили как премьер-министром.
А есть какие-то персонажи или просто силы, которые могут противостоять Мирзияеву и с ним состязаться за президентское кресло?
В данный момент никто не сможет. Почему? По той простой причине, такого площадки нету. Не было до этого при Каримове, не было такая площадка, чтобы можно было состязаться, спорить там о чем-то, потому что все это... закрывалось и заглушивалось, понимаете,
ну да? Да.
Вот. Поэтому, как продолжитель его работы, скорее всего, станет президентом...
Мирзияев,
да.
Скажите, а о судьбе дочерей Каримова можно сейчас что-то судить и предполагать? Потому что младшую дочь Лолу, в том числе и наши слушатели, воспринимали тоже как преемницу. Может быть, она не сядет в президентское кресло, но какие-то рычаги управления кланом, может быть, у нее в руках есть. Что об этом думаете?
Ну, младшая дочка никак не может преемником быть, потому что она очень вдали от настоящей политики узбекской. Ну, может быть, он, да, какую-то роль играет, но не более того. Здесь старшая дочка очень влиятельная была, и у нее были рычаги, средства. Но внутренние этот, политические игры, в том числе со стороны там, службы национальной безопасности, ну, как сказать, убрали ее с
политики. Но говорят, что она буквально под домашним арестом находится. Может, неофициально, но вообще на публике не появляется.
Ну, не знаю, насколько это правда, никто об этом не знает, но то, что Каримов наказал свою дочку, несмотря... Не каждый президент может так поступить. Он ради своего государства, ради своего, можно сказать, справедливости, что ли, он взял и наказал свою дочку, все отнимал у нее.
Ну, то есть это тоже жертва, принесенная им ради... Узбекистана и узбекского народа.
Конечно, этого надо оценивать. Это огромная работа, это огромный труд. Не каждому дается своего там сына или дочку как бы наказать за то, чтобы страна была расцветала, страна, чтобы была мирно жила.
Да, мы поняли вас, Алишер. Спасибо большое за этот разговор. Это был Алишер, видимо, гражданин Узбекистана, либо уроженец Узбекистана. Это был приятный разговор. Библейскую жертву Алишер видит вот в том, как Усманов как Каримов поступил с... Алишер сбил меня, да. Как Каримов поступил в отношении своей дочери Гульнары Каримовой. Это старшая дочь, она 72-го года рождения. Ну, ее положение называют некоторые сейчас действительно как арест. Она публично не выступает. И вообще не очень понятно, где она физически даже сейчас находится. А вот младшая дочь Лола, о ней тоже говорят как о женщине, может быть, не последней в клане. Но она, судя по всему, натура такая романтическая, и вот она сообщает о смерти своего отца у себя в Инстаграме, о состоянии его здоровья ранее сообщала. Просто вот то, что мы о ней знаем на этот момент. Плюс 7-925-48-94-8 – это телефон для смс-сообщений, и мы там читаем. Зачем у себя дома заниматься преступностью, когда безбашенная Раша забашляет Узбекистан по полной программе? 008, видимо, прежде тоже написал с десяток сообщений и теперь свою мысль заканчивает. Режимы менять не надо. Пусть, как пел Окуджава, нацарствуются всласть. 54-й рассуждает об авторитаризме, видимо. Про Каримова не сообщили, потому что 1 сентября в Узбекистане праздник, День независимости. И чтобы не смешивать два события, протянут до 3 числа. Олег, но послушайте, 1 числа отменили развлекательные программы, 1 числа отменили даже рекламу на узбекском телевидении. 1 числа масса всего прочего. Все торжества, связанные с Днем независимости, тоже отменили. И вообще, кто-то здесь писал опять из наших слушателей, я в религии не так здорово посвящен, но кто-то из слушателей писал, что для мусульманина уйти из жизни в канун праздника или даже в праздник, это, в общем, почетно и правильно. Может быть, это не совсем верное суждение и какое-то вообще еретическое, но кто-то из слушателей так рассуждал. Да-да-да, Юрий, я чуть ранее оговорился, но нам позвонил Алишер просто, и меня перемкнуло с Каримова на... Так бывает. Всего один раз оговорился. В Таджикистане все войска и МВД подняты по тревоге. У них есть спорная территория, напоминает 58-й. Так, если там хорошо, то почему все узбеки в России работают, считает Константин? Нет, Константин, ну далеко не все. У меня знакомый живет в Узбекистане, рассказывает 818. Его семья привыкла к стабильности при Каримове. Сам он русский, ну это приятель. Теперь беспокоится, чтобы русским не пришлось бежать оттуда. Я понимаю, что прощание со Славом Каримовым состоится завтра. Но я предлагаю вам оценить перспективы Узбекистана на сегодняшний день. А оценить по самому какому-то грубому параметру. 134-21-35. Вы считаете, что в Узбекистан не ждут глобальные политические потрясения? Существующий режим в Узбекистане устоит. И если изменения случатся, то вот не в ближайший год, и может даже вообще не на нашем веку. 134-21-35. Ислам Каримов ушел из жизни. Режим устоит, считаете вы. То есть на протяжении всей своей жизни, всей своей президентской, всей своей руководительской работы человек доказывал, что он может строить систему, и он ее построил так, что все будет стабильно и... скажем, правильно. 134-21-35. 134-21-36. Вы не исключаете, что Узбекистан ждут какие-то политические потрясения. Вы думаете, что агенты внешнего влияния, не указываем ни на кого пальцем, могут вмешаться. Вы считаете, что внутри страны, вероятно, что-то там зрело, вызревало и сейчас может прорваться. 134-21-36. Вы не исключаете, что Узбекистан ждут какие-то... политические потрясения или большие-большие политические события. Вот. Запущено это голосование. 7373-94-8. Это телефон для звонков в прямой эфир. Но вы им сможете воспользоваться уже после новостей. И тогда же я подведу итоги этого голосования. Есть большая вероятность, что мы к другим темам двинемся. Все зависит от вашей нынешней активности во время голосования. Новости далее.
Вечерний буфет.
20:36, в студии Сергей Рыбко. Я подвожу итог все-таки нашему разговору об уходе из жизни Ислама Каримова. Впереди, да, он будет, этот разговор продолжен еще коллегами, но сегодня мы об этом заканчиваем. Итог голосования, предложенного вам до новостей, вот какой. 44% считают, что режим, существующий в Узбекистане, устоит, и все будет относительно мирно в ближайшее время. Речь идет о ближайших годах. Премьер займет президентское кресло, и вот та система, которую создал Каримов, она, да, устоит, хотя бы в том виде, в котором вот на сегодняшний день существует. 56% считают, что Узбекистан ждут какие-то потрясения политические, а может быть, это будет и даже какое-то военное противостояние. 56% ждут худшего. Режим пошатнется, вероятно, так рассуждают они. Они допускают такую возможность, их большинство, 56%. Сейчас возвращаемся к темам, которые, в принципе, были заготовлены для этого вечернего разговора. Есть екатеринбургская интересная история. пару недель назад блогер Руслан Соколовский, видеоблогер, разместил у себя в, угадайте где, в видеоблоге, материал о том, как он ловит покемонов в храме, там, у себя, в Екатеринбурге. Тогда еще, в общем, нас уже, да, подташнивало от покемонов, но еще не тошнило так откровенно от самой темы этих покемонов, поэтому как-то вроде ничего, еще как-то эта история продавалась. Более сотни тысяч просмотров набрал этот его материал. Просто он ходил по храму и действительно ловил покемонов, причем у него, судя по всему, даже не очень большой опыт в ловле покемонов, потому что одного он очень долго закидывал этими покеболами и никак не мог в правильную точку угодить. Обычный видеоблогинг, то есть человек ведет себя так, как будто он выступает на эстраде, делает это неумело, неудачно шутит, матерок такой детский у него проскакивает, но вот таков был его материал. Как сам Соколовский говорит, он хотел доказать, что ну не могут в России наказывать всерьез по статьям административным или даже уголовным за ловлю покемонов в храме. Ну, потому что, опять же, коллеги, прокачивая эту поки-тему, разместили публикации о том, что вот пригрозили какие-то отцы, батюшки, пригрозили наказанием за то, что кто-то будет пытаться ловить покемонов в храме. Мы сами этим увлекались. Я не имею в виду ловлю покемонов в церкви. Я имею в виду то, что мы звонили всем подряд и спросили, спрашивали, а вы не против, если мы у вас покемонов половим? И, конечно, большинство людей говорили, что мы, конечно, недовольны. Депутаты Госдумы сказали вроде, что они не против. На кладбище мы, по-моему, звонили, и там тоже говорили, что это как-то негоже. И вот какие-то отцы в свое время сказали, что в церкви ловить покемонов не надо. Соколовский пошел ловить. Соколовский пошел ловить, о Соколовском написали. Причем первым, конечно, написало издание «Ура.ру». Конечно, ну, потому что они тамошние уральские истории раскачивают и рассказывают. Сегодня Соколовского задержали на 48 часов, и завтра суд будет принимать решение о его аресте. Еще раз, Руслан Соколовский, блогер из Екатеринбурга, который половил немножко покемонов в храме. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282 «Возбуждение ненависти и вражды по социальному признаку» и части 2 статьи 148. Завтра суд будут решать, арестовывать или нет. Пока задержан на 48 часов. То есть все очень, очень по-взрослому и очень серьезно. Та же Ура.ру пишет, что у Руслана есть нетрудоспособная мать, которую он поддерживал, зарабатывая в том числе этим видеоблогингом. Есть несколько интервью его адвокатов, но очень интересный момент. Ура.ру буквально в публикации об этом видеоблогере сообщает, что само издание «Ура.ру» обратилось в правоохранительные органы с просьбой провести проверку на предмет наличия в высказываниях блогера Соколовского признаков преступления. То есть само издание, которое историю сперва чуть-чуть подраскачало, потом обратилось в правоохранительные органы. Когда ты читаешь и смотришь на это со стороны, немножко смущаешься. Давайте у самих коллег спросим. С нами сейчас на связи Андрей Гусельников, корреспондент «Ура.ру» в Екатеринбурге. Андрей, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, мы верно понимаем из вашей публикации, что люди из вашей екатеринбургской редакции, Свердловской екатеринбургской редакции, обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить блогера Соколовского. Это так?
Ну, смотря что понимать под «обратились в правоохранительные органы». Как такового, допустим, заявления, да, мы, разумеется, не писали. Речь идет только вот о приписке, которая есть в нашей заметке.
Но в приписке говорится, Ура.ру обратилась к правоохранительным органам с просьбой провести проверку на предмет наличия в высказываниях блогера признаков преступления.
Да, совершенно верно.
Но это значит, что вы просто созвонились... Да, объясните.
С кем созвонились?
С правоохранителями. Сказали, что есть вот такой человек, не могли бы принять меры, присмотреться.
Не созвонились, эта приписка просто была сделана в материале. Смотрите, я объясню, почему. Ну, вы прекрасно понимаете, что законодательство сейчас в этой сфере достаточно жесткое, да, тем более, ну и темы, собственно, такие как бы скользкие, опасные, да, оскорбление чувств верующих, там, экстремизм и так далее. В публикации содержались цитаты, да, ряд цитат, высказываний, слов, собственно, Руслана, да, из его роликов, ну, в частности, вот речь идет про ролики «Православный брак». Они достаточно, ну, скажем так, на грани фола, да, то есть одни там говорят о каких-то призывах к межконфессиональной войне, другие там, ну, действительно, ну, ярко, так явно.
Это отчасти ваша трактовка. Кто-то с ней согласится, кто-то нет. Андрей, вы к тому, что вы для того, чтобы издание не несло ответственность за эти материалы, обратились к правоохранителям и как бы предупредили их?
Ну, не то чтобы предупредили. Ну, в первую очередь, смотрите, вот я не знаю, как за вами, коллеги, да, за нами, допустим, правоохранительные органы, ну, следят очень строго. Вот конкретно нас УРАРУ читает, ну, буквально в режиме онлайн. У нас бывает ситуация, когда вот мы ставим какую-то публикацию, да, и там, не знаю, говорится, что прокуратура возбудила там дело, там проходит 3 минуты, нам звонит пресс-служба областной прокуратуры, говорит, вы что творите? Типа, мы не возражаем, делает ответственный комитет. Мы говорим, так мы уже поправили. Они говорят, а у нас уже прокурор посмотрел. То есть нас читают действительно в режиме онлайн, за нами смотрят очень строго, мы как бы не раз уже получали там предупреждение, там, предостережение и разного рода другие документы. Буквально за 1-2 слова в статье, вот, ну, как бы чревато, и судьбу редакции никто рисковать не хочет, поэтому такова была рекомендация нашей юридической службы, чтобы поставить вот такое примечание в заметке.
Ну, то есть примечание в заметке, официального документа в прокуратуру либо в МВД вы не направляли?
Нет, мы такого документа не направляли.
Но при том, что формулировка достаточно четкая, что в редакции, вероятно, есть люди, которые могли бы оскорбиться самим этим материалом блогера. Вот есть в редакции люди, корреспонденты, прочие сотрудники, которые как-то действительно по-христиански обиделись на Соколовского?
Слушайте, я за каждого сказать не могу, да, потому что, ну, потому что это личное внутреннее дело каждого. Ну, у нас все профессионалы, все работают как бы нейтрально, да, то есть есть работа, есть... А если это личное, тут ничьей личной позиции за этим не стоит, это чистая работа.
Понятно. Андрей, финальный вопрос. Может, вы чуть глубже уже в ситуацию проникли. Что сейчас известно о Соколовском?
Ну, вот буквально сегодня вечером мы были возле Следственного комитета. Правда, сам его Следственный комитет в отдел уже не успели. Ну, разумеется, то есть мы как бы с самого начала следили, да, за судьбой Руслана. Все как бы моменты отмечали, да, то есть выпускать новый ролик, там, делая новый ролик, там, собирая деньги на адвоката, делаем об этом новость. Ну, то есть мы, собственно, просто отражаем реальность, ну, просто потому что мы понимаем, что это читается. И мы за его судьбой следили, мы делали интервью с ним, в котором, кстати, он пояснял, да, что он как бы прекрасно понимает, что он творит, и он, собственно, хочет этого. И вот сегодня в Следственном комитете следователи допросили его и задержали на 48 часов.
Ну, то есть он сейчас находится в следственном изоляторе?
Он сейчас находится в следственном изоляторе, да, мы постоянно на прямой связи с его адвокатом, собственно, сегодня он нам давал синхрон, давал свои пояснения, у нас об этом вышла новость, где кое-какие подробности уже, значит, того, как его задерживали. Кстати, задерживали его тоже, ну, так сказать, в духе наших правоохранительных органов. Пришли утром в квартиру, взяли ключи у собственной квартиры, да, значит, и взяли, как говорится, тепленько.
А, то есть он снимал квартиру, и собственник предоставил ключи от этой квартиры?
Да, это была съемная квартира. Вот об этом, да, собственно, рассказал адвокат. Сегодня поздно вечером уже в СИЗО его навестят правозащитники, член наблюдательной комиссии, скажем, мы тоже на постоянной связи. Ну и завтра, разумеется, мы будем на суде.
На слушаниях. Андрей, а сколько ему лет, Соколовскому? Просто вот тут фрагментарно проскакивала информация о том, что у него мама, и у нее со здоровьем проблемы, и она сейчас к нему направляется. Вот что известно о ней и сколько Соколовскому лет?
Слушайте, сколько лет, сейчас на скидку не скажу, не отвечу, где-то у меня это было записано, сейчас не помню. Мама у него инвалид 2-й группы, она живет в Шадринске, это соседняя область, она действительно направляется сейчас в Екатеринбург, выехала для того, чтобы завтра в суде представить документы о том, что она инвалид, ну, потому что, собственно, он помогал ей материально.
Да, но это может как-то ему помочь при вынесении приговора, вероятно.
Я уточню, речь идет не о приговоре пока. Речь
да, да, нет, ну не о приговоре, да, а о возможном заключении под стражу.
Будет ли он находиться там под стражей, или он будет дома под домашним арестом, или просто под явкой там
подписка о невыезде, как вариант. Да, Андрей, спасибо, что с нами на связь вышли. Андрей Гусельников был с нами, корреспондент УРАРУ в Екатеринбурге. Он занимался историей блогера Соколовского, который, ну, сперва такую федеральную заметность и известность обрел, выпустив материал о ловле покемонов в храме. Но это не единственный его материал, в котором он пытается троллить русскую православную церковь. Он, в общем, прежде на этом поприще тоже в основном работал, но вот зажгли правоохранители именно покемоны в храме и его материал, который был посвящен православному браку. Он тоже отдельное видео. Я, к сожалению, не могу ни тот, ни другой в эфир поставить, потому что немножко лень вымарывать этот такой пацанский матерок, который там проскакивает. Ну и не очень-то это, в общем, и любопытные материалы. Что думают наши слушатели о происходящем, в том числе и о том, как действует редакция «Ура.ру» в Екатеринбурге? На Андрея Гусельникова я нападать не собираюсь, конечно. Во-первых, спасибо, что он просто вышел с нами на связь и объяснил, как что было. Главное, что мы поняли, редакция «Ура.ру» не писала никакой специальной бумаги в адрес правоохранителей. У нас тут блогер Соколовский пошучивает насчет православия. Присмотритесь, такого не было. Они просто, видимо, вот как-то... Не знаю, как у них это принято. У нас такого нет. И никогда не было. Технически себе представляют это с трудом. Они как-то донесли до сведения правоохранителей, что вот у них-то есть такой материал. Даже, как сам Гусельников говорит, специально даже не доносили. Правоохранители просто регулярно их читают нон-стопом. Ну, вот и начитались, и теперь на 48 часов приняли блогера. Приняли блогера за покемонов. Не приняли блогера за покемона, а за покемонов. 76-й утверждает: никаких покемонов ни в храме, ни в бане, нигде либо еще нет. Эти виртуальные твари существуют лишь в игровой программе, которая накладывает их на картинку с камеры смартфона. И все же храм не место для дурацких игр, пишет Шмель. Шмель держит нас за идиотов. Может быть, он пойдет куда-нибудь еще и послушает какую-то другую волну. Не надо держать нас за идиотов. Мы знаем, как работает Pokemon Go. Мы знаем, что здесь к чему. Но и мы знаем, что это, в общем, выглядит со стороны странно для большинства нормальных людей. Я имею в виду посадку, хотя бы и под арест, хотя бы и на 48 часов. Сам виноват, гаденыш, доигрался, пишет Алексей Водолаз. Алексей Водолаз. Блогеры в поисках хайпа совсем с ума сошли, пишет Миша К. Вот, Шмель, вы говорите, рисованные твари, которых смартфон накладывает на картинку с камеры. Смотрите, у людей прям... Ну, давайте, раз я вообще тут с вами про малышей-видеоблогеров говорю, я буду их терминологией пользоваться. У публики бомбит. Lucky Strike. Публикации в СМИ — это уже основание для органов, пишет Lucky Strike. Ну и тут всякое. Блогеры. Блогеры в поисках хайпа сошли с ума. Доигрался. Бот не бот. Привет, привет. К сожалению, блогеру Соколовскому уже ничем не поможешь. Лупить розгами надо было раньше. Вот Евгений Рыков тоже считает, что пройти по храму с включенным смартфоном — это как раз, чтобы вот розг огрести. А высказаться потом об этом перед включенной камерой — это тоже в сумме точно катит на, хватает на то, чтобы потом кого-то подвыпороть, а может и подприсадить. Голосование. А почему нет? Пятница. Можно и по таким дурацким вопросам тоже с вами методом голосования общаться. 134-21-35. Конечно, Соколовского нужно наказать по всей строгости закона. Вы не суд, но вы хотите, чтобы дело дошло до полноценного суда, а мы же с вами понимаем, что если до суда дойдет, приговор будет вообще полноценным. Но это не значит, что он куда-то отправится из Екатеринбурга, но понесет, будет претерпевать неблагоприятные последствия своих поступков. 134-21-35. 282-я — это вам не покемонов ловить. 282-я — это возбуждение ненависти и так далее. 134-21-35, а хорошо бы Соколовскому чуть-чуть прилетело за его покемонов в храме. 134-21-35. 134-21-36, все происходящее вызывает у вас возмущение, и вы, конечно, желаете, чтобы Соколовский уже завтра, после вот этого судебного заседания о мере пресечения, уже оказался на свободе, и вообще его оставили в покое. 134-21-36. Ну, вот нельзя за материал о ловле покемонов в храме, пусть и с матерком, но он же не матерился на весь храм, и вообще не привлекал внимания служителей там. Просто ходил. 134-21-36, ну, нельзя его наказывать, и хорошо бы, чтобы завтра он уже оказался на свободе, и дальше как-то у него все было неплохо. 134-21-36, ну, дадим же проголосовать всем остальным, а сами выскажемся. 73-73-94-8, 73-73-94-8, это для звонков в прямой эфир. Какой судьбы вы желаете екатеринбургскому блогеру Соколовскому, ловцу покемонов во храме? Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте. Да. Ну, во-первых, ну как взрослому человеку желать, чтобы немножко получше соображать, потому что храм, наименование храм, Ну, нечего там лезть с покемонами, там, с пустими райтами. Полно места, где это можно делать. Но почему убирать именно так, чтобы людей...
Смотрите, каков был мотив и как он его объясняет. Может быть, он не без лицемерия это говорит, но он прочел о том, что священники не рекомендовали играть в эту игру в храме. И можно понести за это наказание. И он решил доказать, что не настолько жестокосердны служители, и не будет никакого наказания. И проверил. И вот что получил.
Ну, это похоже, знаете, отморожу маме, назвал маме свои уши, отморожу, знаете, дети вот так говорят. Угу. Ну, это какая-то такая глупая это разговорка. Это несерьезный разговор, конечно. Человек, ну, так, не продумал это абсолютно.
Спасибо. Разговор не серьезный, но... А позвольте, я, кажется, в самом начале уловил ваше настроение. То есть разговор не серьезный, в принципе, поступок Соколовского и проступок Соколовского не настолько серьезны, чтобы, ну, как-то прям какие-то правоохранители его принимали. К тому же брали у собственника квартиры ключи, входили, я не говорю вламывались, входили к нему в квартиру с утра пораньше, открыв дверь ключом, и забирали на 48 часов. Вот интересно, кстати, а с собственниками это вот правда так всегда работает? Ну просто если собственник моего съемного жилья, он что, так же великодушно предоставит ключи от квартиры кому угодно? Правоохранителям? Не хотелось бы. У меня искать, правда, особо нечего. Там и мебель-то в основном все картонное. Но зачем? 7373948. Это для звонков в прямой эфир. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Пишите, пожалуйста. Наказать надо Павлика Морозова из Урару, пишет 190-й. И кто-то тоже там писал, стукачи, а у нас, вот, 38-й писал, а у нас в редакции один коллега по прозванию Глеб, ну, нет, он по имени Глеб, а по прозванию Глебушка, нежный мужчина, и он воскликнул, вообще замусорились по поводу ребят из Урару. И я, в общем, с тем же настроением это все читал, но сейчас, когда с Андреем Гусельниковым поговорил, я чуть иначе к этому отношусь. Ну, вот, видимо, у них там свои обстоятельства, своя атмосфера в Екатеринбурге, и поэтому... Но вот редакция не докладывала непосредственно правоохранителям, а сделала такую приписку у себя в материале. В общем, я на стороне коллег хотя бы из корпоративной солидарности. 7373948, еще одна реплика, потом сразу итог голосования. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Здесь, конечно, 282 в чистом виде, но в другую сторону. Как раз в сторону того участника, который чувствует себя уязвленным и оскорбленным в своих каких-то самых высоких чувствах.
Придется объяснять, давайте.
Ну, я имею в виду, что, собственно, церковь чувствует, что стала жертвой преступления, но вот это поведение даже не ее, а того, что вокруг нее правоохранительное, оно как-то вот все переворачивает с ног на голову. То есть, по сути, за...
Давайте я казенным языком попробую.
Информационная составляющая вот этой всей истории, да, uh-huh. для обычных людей, которые ходят по улице, не сидят в интернете день и ночь, как вы там или я. Человек поиграл в игру в храме,
да.
и за это сейчас, условно говоря, получит там двушечку, так называемую.
Ну, даже если не двушечку, если будет условное наказание, но все равно он довольно юный.
Он получит судимость, конечно.
На пользу
конечно.
Ему это не пойдет.
Конечно.
Я правильно вас понял? Давайте я казенным языком переформулирую. Правоохранители дискредитируют церковь тем самым, то есть привлекая к этому внимание и раскачивая эту историю.
Абсолютно. И вот. То, что представитель Следственного комитета местного высказывается, вы, наверное, в курсе, каким образом, это тоже как-то очень странно все звучит.
Спасибо. Вот, правда, хорошая формулировка и взгляд с другой стороны. То есть правоохранители, так внимательно относясь к подобным инцидентам, они, может быть, как раз и не в пользу православия и православных работают. Спасибо за классику 288-й, мы уж и забыли. Попробовал он так в мечети, предлагает 288-й. Сейчас в ход пойдут больные мамы, собаки, инвалиды, он не виноват, пожалейте и так далее, предполагает Алексей. Да, пойдут. А чего? Так это работает. Соколовский посредственный блогер. Накажут по полной. Помните, пусть рает. Это оскорбление чувств верующих. Олег, мы ровно об этом и пытаемся говорить следом за правоохранителями. Но я бы, знаете, за что ухватился в вашем сообщении? Соколовский посредственный блогер. И вот может тогда ему прилететь по полной. И вы приводите пример Pussy Riot, аналогия абсолютно стройная. Pussy Riot даже непосредственная, абсолютно бездарное, нулевое культурное явление на момент, когда они скачут в храме Христа Спасителя. Они абсолютный ноль к этому моменту. Можете припоминать какие угодно акции группы «Война» или каких-то соседствующих группировок, организаций. Это все равно ноль. Это интересно десятку людей в Москве и такому же десятку в Питере. И вот так это выстрелило. Допустить, что Соколовский тоже избранный правоохранительной системой, может быть. Получается только, если из этого исходить. Он действительно очень посредственный, скучный, абсолютно невнятный блогер. И, может быть, благодаря этому, как это случилось с Pussy Riot, ему может по-взрослому прилететь. Если у молодежи в голове опилки, значит, это кому-то 008. Ну, не будьте так патетичны. Я извиняюсь перед публикой, я часто читаю 008, потому что за эфиром присылает десятки сообщений. И выскрести это все из вот этого нашего аккумулятора сообщений я просто не могу. Так как вот опять. 7373948, хотел сменить тему. У нас там еще Москалькова сказала, что эвтаназия — это гуманно. Ну что ж, оставлю это на завтра на подъемчик. Отличная тема для завтрашнего утреннего подъемчика, правда? Эвтаназия — это гуманно, считает Москалькова. А отец протоиерей Дмитрий Смирнов считает, что Москалькова — сатанистка, в свою очередь. Но он не проговорил этого вслух. Я считаю, что уполномоченная по правам человека Москалькова сатанистка. Но в таком духе высказался. Это будет завтра, это будет интересно. Пока итог голосования. 36% желают, чтобы. Екатеринбургский блогер Соколовский, который в храме ловил покемонов и потом из этого смонтировал видеосюжет для Ютьюба, 36% не желают ему ничего хорошего. Они хотят, чтобы он понес какое-то наказание, претерпевал какие-то неблагоприятные последствия. 36%. 64% гуманнейшее. Пятничная публика собралась. Я не знаю, в эпоху Pussy Riot, когда только раскачивалась история Pussy Riot, и значительная часть аудитории, и вообще населения страны, обнаруживая себя православными, так вдруг, надо же, обнаруживая, и, конечно, там Pussy Riot нужно было рубить, пороть, сажать на кол, в общем, такие экзотические, возбуждающие некоторых зрителей затеи. Тогда бы, конечно, Соколовского тоже предложили изрубить мгновенно. Но сейчас, напоминаю, 64% хотят, чтобы у блогера Соколовского, который ловил покемонов в Екатеринбургском храме, все было хорошо, чтобы его отпустили. Завтра будут судебные слушания, будут избирать меру пресечения. 64% на стороне Соколовского. Спасибо за разговор вечерний, пятничный. Прощаюсь на этом. Меня зовут Сергей Рыбко. Далее новости.